Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение», азбука православия. В церковной жизни, в молитвах и в богослужении нам встречается много различных терминов и понятий. И нам важно правильно понимать истоки, смысл и значение этих слов. В церковной жизни нет ничего случайного. Каждая деталь наполнена духовным смыслом, и поэтому разговор о любом слове, имеющем отношение к церковному обиходу, превращается в размышление о важнейших для христианина понятиях. А поможет нам разобраться и получить достоверные знания об основных церковных терминах и понятиях катехизатор храма-целителя Пантелеймона Дмитрий Пономарев. Дмитрий, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с церковными терминами. Дмитрий, о чем мы сегодня будем говорить?
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, радиослушатели. Сегодня поговорим про слово «инок». Это такое интересное слово, потому что оно исконно древнерусское. «Инок». И спрошу вас сразу, Константин, а что это слово значит?
«Инок», ну, в нашем понимании, это монах.
Да, это абсолютно так и есть. Инок происходит от древнерусского слова «ин», что значит «один». Иноком мы называем человека, который один на один с Богом, который отрекся от всего мирского и всю свою жизнь посвящает Богу. Такого человека мы еще называем монахом. Инок и монах – это слова-синонимы. И еще, на Руси монахов называли иноками. Но в Русской Православной Церкви появляется различие между понятием инок и монах. И сейчас иноками называют не только всех монахов, но и называют такую, можно сказать, первую подготовительную степень монашества. Это такой подготовительный этап монашества, который еще называется рясофор. А вот рясофор – это уже слово греческое, которое переводится как «тот, кто носит рясу», рясофор. То есть инок и рясофор – это уже синонимы. То есть иноческий постриг – это постриг в рясофор. И самое удивительное, что рясофор – это не совсем монах, потому что при постриге в рясофор не даются монашеские обеты. И вот как раз давайте, Константин, вспомним эти монашеские обеты. Какие вы можете вот вспомнить?
Ну, как мы знаем, монахи дают обет безбрачия, отказ от всей мирской жизни и обет послушания.
Да, так и есть. То есть это безбрачие, обет, да, безбрачие, целомудрие, это обет нестяжания и это обет, конечно же, послушания. И как так произошло, как вот появилась вот этот подготовительный этот этап к монашеству, который называется рясофор, или который сейчас называется иноческий постриг. Дело в том, что, вспоминая монахов, которые жили в древности, они не проходили никакой постриг. Да? Вспоминаем отца монашества, преподобного Антония Великого, но он постриг не проходил никакой. Мы вспомним, что он жил в богатой семье, его семья была благочестивая, и он был научен вере и благочестию. И когда его родители умерли, он был молодым юношей, и у него вставал вопрос в жизни, что ему делать, жить как его родители или все-таки удалиться от всего мира. И Антоний Великий один раз зашел в храм и услышал чтение Писания. И как раз читалось отрывок, когда Христос отвечает юноше, который захотел за ним идти. И Христос ему говорит: «Оставь все имение свое, если хочет быть совершенным, раздай все нищим и следуй за мной». И Антоний понял, что это к нему Бог обращается, этого Бог призывает. И Антоний раздает распродает и раздает все свое имение нищим. И он уходит монахом, он идет к людям, которые уже тогда жили к аскетам, и учится у них духовной жизни, и сам потом становится великим монахом. И когда к нему приходит другой подвижник, которого мы знаем как преподобный Павел Препростой, то Антоний Великий долго испытывает Павла Препростого, а после испытания он ему говорит: «Во имя Господа Иисуса ты уже стал монахом». Все, вот так и было, так люди становились монахами. Они просто начинали жить аскетично и всю жизнь свою посвящали Богу. Откуда же появился Рисофор? Дело в том, что в IX веке в городе Константинополе прошел двукратный собор. Это на соборе было принято, что перед тем, как стать монахом, человек должен быть послушником. И даже оговаривалось, сколько лет он должен быть послушником. Он должен быть послушником 3 года. А в некоторых монастырях, игумены монастырей, те, кто возглавляет монастыри, они видели, что приходили люди, которые были уже рождены монахами, у которых были особые духовные дарования. Им не было смысла так долго, 3 года, быть послушниками. Они уже были готовы выполнять более такие аскетические, монашеские подвиги. И тогда в монастырях сформировался именно такой постриг в Рясофор. То есть послушника постригали не пока в монашество, а постригали именно в такую подготовительную стадию монашества. Это в Рясофор, то, что мы сейчас называем иночеством. А вот рисофорного монаха уже не надо было ждать 3 года, а его можно было уже постричь именно уже в то, что мы называем в малую схиму. Схима – это значит образ, то есть в ангельский образ уже можно было постричь человека, то есть он уже становился монахом, он уже приносил обеты. А при постриге в Рясофор обетов еще не приносили. То есть это был такой Рясофор. Постриг Рясофор – это был такой момент, что для духовных людей, да, одаренных, кто рожден монахами, чтобы им не ждать эти 3 года, которые предписывает собор, что 3 года быть послушниками, а чтобы они могли через Рясофор, через постриг Рясофор побыстрее быть постриженными в великую, в малую схему и стать уже монахами. И также есть указание, что Рясофор еще повлияло одно действие на появление этого пострига, такого подготовительного. Это то, что этот постриг зарождается в Византии. А Византия – это такое государство, где очень много всего происходило. Там были и войны, и междоусобица. Потом Византия прекратила свое существование в 15 веке, и началась турецкая власть. И многие люди бежали куда? Бежали в монастыри. И эти люди не хотели возвращаться в мир, они хотели жить в монастыре, но при этом эти люди не были так духовно одаренные, они не были рождены монахами. И монахами они не могли стать, не было в них вот этой вот силы духовной. И в мир они не могли уйти, потому что не хотели там жить в миру. И вот как раз для них Рисофор – это был выход. Рисофор, он вроде бы уже живет как монах, например, обетов монашеских не дает. В Рясофор, то есть в иноческий постриг, как раз и человек проходит как раз именно через постриг. Ему состригают волосы, что значит, что он отвергается от всего мирского, что он всю жизнь посвящает свою Богу. При постриге в Рясофор или в иноческий постриг, возможно, ему даже дают новое имя и дают разрешение, благословение носить рясу. То есть послушник монастыря может носить подрясник, это такая одежда, в основном черного цвета, потому что черный цвет – это цвет того, что монах отрешен от земного, отрешен от мирского. И это подрясник черного цвета, это длинная одежда с длинными, но узкими рукавами. А вот ряса – это тоже длинная, но верхняя одежда с широкими рукавами. И рясофорный монах, инок, он вроде бы не дает обетов, но это не значит, что он не живет по-монашески, это не значит, что он не живет по так, как живут все монахи. И к нему отношение так же, как к монаху. И рясофорный монах, инок, он также может и быть рукоположен в диакона, и тогда он называется иродиакон. И также он может быть рукоположен в священника, и тогда он называется священно-инок. И даже есть такая греческая традиция, что инок, да, рясофорный монах, может быть рукоположен даже в епископа. Но, то есть, получается так, что у нас есть иноческий постриг рясофорный, ну, подготовка к постригу в мантийного монаха, да, то есть мантийный монах уже носит мантию, такой черный плащ, он уже дает обеты Богу, а потом есть еще один постриг, где опять же меняет имя, это постриг уже великую схиму-то, великий ангельский образ. Вот у нас есть такие, можно сказать, три степени монашества. Можно спасаться, будучи монахом, но монашество не для всех. Монахом, можно сказать, надо родиться, надо иметь эти духовные силы, способности, чтобы быть монахом. Но можно спасаться, будучи и семейным человеком. Можно приходить к Богу и спасаться, будучи и священником, и епископом. Главное, чтобы быть в лоне церкви, главное свою духовную жизнь строить на покаянии, и главное стремиться в своей жизни воплотить евангельские истины.
Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний подробный и интересный рассказ. Наша программа «Азбука православия», дорогие братья и сестры, подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!